Есть такой фильм, это не шедевр кинематографа, но там отличная идея. Называется он «Клик». Парень попадает в магазин волшебных вещей, и ему попадает в руки пульт, который может прокручивать жизни. Вот, например, наступает скандал с женой, он нажимает, прокрутил, состарился на какое-то время. Начальник его на ковер вызывает, он хоп, прокручивает, время прошло. И постепенно-постепенно он прокручивал весь негатив, оставляя только положительные фрагменты, обнаруживает себя глубоким стариком, какой-то коми валяется на земле, скорую вызывает, он уже такой пузан, и думает, жизнь прошла. Может быть, в этих моментах ссор, печали, горя, боли, был какой-то смысл, и ему очень захотелось отмотать назад и прожить весь этот негатив уже с чувством осознания, с принятием и со смаком. И в страдании есть тоже своя определенная соль и своя определенная польза и свое назидание. Во всяком случае, нас постоянно пугает и беспокоит то, что мы идем по жизни. Вот родился человечек, у которого 90% воды в организме, а потом бабушка умирает, а у нее уже 60% воды и 40% сухого веса. Поэтому человек и усыхает, и сморщивается, да, чисто визуально. Мы теряем воду, но если бы мы только воду теряли, у нас в голове осадки выпадают, всякие там тигроиды, серое вещество уплощается, делается тоньше. В голове пожилого человека образуются пустоты, кисты, и для того, чтобы от одной нервной клетки возбуждение дошло до другой, если раньше напрямую шло, то теперь надо вот эти все шарики обогнуть, все эти осадки, все эти рубцы, и дойти до туда. Поэтому скорость реакции замедляется. Кстати говоря, вот у курильщиков всяких осадков, черненьких вкраплений в мозге, если вы посмотрите под микроскопом этих пустот, когда мозг напоминает пемзу, намного больше. У алкоголиков последствия травм, много чего, но смысл в том, что мы разрушаемся, теряем воду, начинаем двигаться медленнее, соображать медленнее, память слабеет, ресурс наш уменьшается. Не все доживут до 75, но кто-то доживет. Когда мне эти прогнозы говорят, мне одна девочка написала, вот я планирую вообще не стареть, доживу до 200 лет и тра-ля-ля. А мама ее говорит, знаете, Наталья Евгеньевна, она целыми днями висит ВКонтакте, смотрит анимешки, за уши не оттянуть. Она себя мотивирует тем, что времени у нее очень много, она не состарится, изобретут какое-нибудь лекарство, и поэтому она может тратить свое время как угодно. И как-нибудь вы с ней поговорите, что-нибудь как-то ее замотивируете. Я с ней немножко пообщалась, говорю, ну, то, что я вам сказала вчера, посчитайте языком целые зубы. Сколько у вас целых зубов осталось, а сколько с пломбами? И рассчитайте примерно, с какой частотой вы будете терять еще по зубу. Так что я думаю, не то, что до 200, говорю, ваших зубов вам и до 80 не хватит. Правда, в учебнике анатомии Михаила Григорьевича Привиса написано, что когда у человека выпадают коренные зубы, в возрасте примерно 100 лет вырастают третьи. Третья смена. Может быть, вам повезет. Не надо тешить себя избыточными надеждами и иллюзиями, потому что сколько вам лет? 45, а виски-то уже седые, как у Раста Петровича Фондорина, да? Поэтому каждый день наше зеркало напоминает нам о том, что время течет. И если, предположим, в 75 я уйду в вечность, ну, примерно вот здесь 36, да? Вот столько я уже прошла. Каждый из вас пусть нарисует эту диаграмму и поставит здесь крестик, где вы находитесь, какой у вас возраст. И мы себе скажем, что самую лучшую часть жизни, граждане, дорогие товарищи, вы уже прожили. Лучшую в каком смысле? Лучшую в плане здоровья, лучшую в плане самочувствия, лучшую в плане памяти. Память не развивается с годами, а слабеет. В плане скорости мышления. В плане внешности, наконец, в одном бессмертном произведении написано, что придет время, когда отяжелеет кузнечик. Это сердце, которое все время стрекочет. Это пишет Экклесиаст. Рассыплется каперс. Это седина. Останется мало мелющих. Это зубы. Задрожат стерегущие дом. Это руки. Ослабеют мужи силы. Это ноги. И помрачатся смотрящие в окно. Это глаза. И вы видите у стариков мутный взгляд. Осадки и холестерин выпадают уже прямо вокруг радужки глаза. У молодых людей глазки ясные, а у пожилых людей они уже с холестерином, с бляшками, там бог знает с чем. Все это сейчас удаляют лазером, чистят, восстанавливают прозрачность сред, меняют хрусталики. Короче говоря, это неизбежность. Поэтому я говорю, человек стаптывается. В течение жизни он меньше делается, скрючивается, да, потому что уплощается пульпозное ядро в междупозвонковом пространстве. Как ни верти, в 45-летнем возрасте у женщин наступает менопауза. От рождения женщине дано 400 яйцеклеток, всего 400, и начиная с 12-летнего возраста, одна яйцеклеточка, иногда 2-3 реже, да, если у кого-то наклонность рождать двойни и тройни, выходит с менструальным циклом покидая полость матки и плача кровавыми слезами от того, что не удалось встретить сперматозоид. То есть это горе кровавое, да, то есть не наступила беременность. Детородный возраст, я думаю, уже 39-40, он вот где-то уже заканчивается. После этого трудно родить. Не каждая женщина родит 28 детей, как крестьянка Васильева. Не все вы, девочки, на это способны. Мальчикам немножко проще. Они могут и в 60, и в 70 лет размножиться по той простой причине, что у них головастики рождаются каждый день новые. Все, что женщина выкурила, яйцеклетки выкурили вместе с ней. Все, что женщина перенесла в плане стрессов, выпила каждый бокал вина с распадом этилового спирта и выработкой кетоновых тел, все это ударило по ее яйцеклеткам. И с каждым днем, с каждым часом мы становимся все более разрушенными. Поэтому не надо мне эти сказочки про 200 лет, про 500 лет, про то, что мы будем как Адам жить, и потом мы, значит, там имплантируем себе какие-то клетки, там омолодимся, и будет у нас все хорошо. Не будет. Ваша задача — поторапливаться уже сейчас. Каждый день вы должны получать счастье, каждый день вы должны наслаждаться той молодостью, которая у вас есть, потому что завтра все будет намного хуже. Каждый день вы должны заниматься спортом, укреплять свой организм, закаляться и помнить, что лучшие дни вы уже прожили. А здесь уже голубые туманы плывут, и, как говорится, покойнички в белых тапочках на прогулку сегодня идут. Нет, понятное дело, нужно развиваться и как минимум поддерживать себя в каком-то определенном тонусе. Но посмотрите, вот обмен у человека с возрастом замедляется, верно? И если, например, вы могли себе позволить съесть лишнее на ночь, там, в 15 лет, то сейчас, если вы каждый день будете так есть, и каждый день у вас прибавляется по 30 грамм, 30 грамм незаметно, да, в конце года ты красавчик. Потому что малейшее что-то, да, и уже здесь брюшко растет. Посмотрите, как мы видоизменяемся. У женщин появляются барханы, у мальчиков растет животик. Смысл в том, что надо не надеяться на вот это, а жить сейчас. И как бы ни старалась Плисецкая на сцене, уж она не та. Хотя я не думаю, что она мало тренировалась, не поддерживала здоровье, не закалялась, не соблюдала диету, не посещала вовремя стоматолога. Я думаю, что она тренировалась и держала себя в тонусе побольше каждого из нас, однако. Танцуй, пока молодой, запишем себе, торопись. И, конечно, мы можем замедлить старость, да, но вот что касается памяти у человека, который занимается умственным трудом, вот объем памяти я здесь напишу по оси ординат, и возраст или время по оси абсцисс. Примерно в 45 наступает пик, если человек постоянно развивается. А если он перестает развиваться, читать, зубрить стихи и что-то делать, у него пик наступает где-нибудь в 18 лет, а потом идет спад. И если вы постоянно нагружаете свой мозг, каждый день читаете новую информацию, ходите на тренинги, занимаетесь на курсах ораторского мастерства, то у вас держится на уровне 45 лет, и потом начинает потихоньку ослабевать, там, у кого в 50, у кого в 60, но все равно снижение памяти наблюдается. Я больше не буду развивать эту тему со складками, там, этими целлюлитами и морщинами, и мутнеющими хрусталиками, появляющимися залысинами, но вы меня поняли. Жить нужно сегодня. У женщин есть беда, они живут прошлым. Прошлым жить не нужно, нужно жить сегодняшним днем. И сейчас мы разберем притчу о талантах в свете тайм-менеджмента. Каждому из нас интересно, что такое талант. И по ошибке люди считают талантом только такое какое-то явное преимущество. Сейчас я вам дам слово. Да, есть такое определение таланта, когда человек умеет делать то от рождения, чему другие долго и кропотливо учатся. Ну вот дано ему, например, там руками цепочки чинить, пуговички пришивать, и он прям вот чувствует, как это надо. Или, например, врожденное чутье есть у человека, он может делать массаж. А некоторые учатся, ходят на курсы, занимаются, но у них вот как-то руки не оттуда растут, как будто из тазобедренного сустава. Вцепится в одно место и давай там по нему наяривать, наяривать. Ты уже думаешь, как-то уже что-то не то, а он вот или гладит тебя, значит, вообще не в состоянии посильнее как-то сделать. А если скажешь посильнее, так вцепится, что синяк оставит. То есть у них нет таланта к массажу, да, но не надо думать, что талант — это только когда вот как Зыкина запела, понимаешь, на опоре чистым голосом издалека долго течет река Волга. У меня аж сердце встрепенулось, аж заколыхалось все внутри, аж весь мой патриотизм поднялся. Нет, не только когда так. У евреев серебром измерялись, талантами измерялись деньги. То есть 16 килограммов серебра, некоторые авторы говорят 18-20, но смысл в том, но некая вот такая вот гиря, да, талант — это был кусок серебра. деньги, говоря попроще. И эти деньги люди вкладывали в дело, в бизнес, в предприятие. И, конечно, рассчитывали, что каждый талант принесет еще талант, то есть прибыль, прибыль, прибыль. И если глубже вдуматься в эту притчу, каждый дар человеческий, каждый талант, данный нам Богом от рождения, это как некий банковский счет. Мы должны распорядиться этим, как мудрые устроители дома, как предприниматели. Получить от этого две вещи при вложении: глубокое моральное удовлетворение и прибыль. И написано: хозяин, уходя в дальние страны, раздает своим работникам или рабам таланты. И написано: каждому по его силе. Одному дал 5, другому дал 3, а третьему человеку дал 1. И мы знаем, что есть люди, одаренные во всем или во многом, а есть человек какой-нибудь, который может что-то только делать одно, но при этом делать очень классно. И поэтому существует такая вещь, как разделение труда. И мануфактура, где было разделение труда, это великое изобретение человечества. Действительно, есть люди, которые могут только грамотно открыть дверь, закрыть дверь, улыбнуться, пригласить, помахать крыльями, проводить к машине. Это швейцар. Он не в состоянии делать что-то более сложное, но вот отрепетировать эти движения он может. Человек, который организовал все это хозяйство, скажем, там, отель, он может все, выполнить роль официанта, он понимает, как это сделать, он понимает, как должно быть приготовлено на кухне, как нужно закупать продукты, как нужно распоряжаться с бельем, какие нужно закупать товары для ухода за помещениями. И он, конечно, заметит, если швейцар сделает что-то не то. Это человек-мультик, да, у которого есть множество талантов, даров и видения, да, то есть целиковое видение картинки. И написано: каждому по его силе. То есть не нужно обижаться и думать, что вот этому человеку дано так много, а мне так мало. Господь Бог несправедлив. У меня вообще есть такая теория, что всем людям на самом деле по совокупности Бог дал поровну. Вот, например, если взять даунов, казалось бы, какая несправедливость. Человек рожден без ума, без разума. Но при этом эти люди совершенно счастливы. Они улыбаются, они довольны. Они, если агрессивничают, то как-то по-детски и недолго. Они там, понимаешь, не находятся в состоянии депрессии. То есть они находятся в эйфории. Безумец счастлив. И по совокупности положительных эмоций, которые он имеет, он даже не в состоянии страдать от того, что кому-то что-то дано, а ему нет. Он лишен зависти. Дауны бывают очень добрыми. Американцы, например, подходят к этому с пониманием. Я некоторое время жила в Америке и видела, как в хорах может петь человек с умственной отсталостью, с всеми признаками нарушения эмбрионального развития. Никто на него пальцем не показывает, не смеется над ним. То есть поет девочка, да, у нее там какой-то слюнявчик висит, у нее слюни подтекают. Если она сама забывает вытереть, то в паузе там ей сосед вытирает. Но она поет совершенно чистым сопрано и славит Бога так, как может, тем даром, который у нее есть. И в конце мероприятия она кому-то пристраивается, какой-нибудь семье там хвост, и идет за ними в ресторан. И никто ее не прогоняет, ей ставят тарелку, она садится, ее кормят, она что-то говорит не в попад. Все говорят: да, там, хорошо. Относится к ней с уважением. Любой человек достоин уважения и принятия, даже если у него есть хоть малейшая искра Божья. Ну и что, что она даун? То есть, ну вот она такой человек, Богом отмеченный. А у нас же как? Идите, уйдите отсюда, чтобы вас никто не видел. А если родимое пятно через все лицо, вот вы распугаете посетителей нашего ресторана. Вам сюда нельзя. Во всяком случае, по своему усмотрению, как мудрый устроитель, Бог распределил таланты. И люди, у которых талантов больше, обязаны больше пахать. Кому больше дано, с того больше спрос. И написано: по прошествии долгого времени возвращается хозяин и начинает спрашивать результат. На самом деле, хотя жизнь человеческая мимолетная и коротка, однако же нам дается на самом деле много времени. Мы можем разочароваться в человеке, построить отношения заново. Мы можем уйти с одной работы, уйти на другую. Мы можем 3, 4, 5 раз поменять направление бизнеса. Надоело, бросили, взяли что-то другое. А под старость лет вообще все досталось. Сяду, буду акриловыми красками рисовать и наслаждаться. Он дал не просто день, месяц, два, он дал годы, чтобы люди приумножили, подумали: если сегодня полежал на кровати, завтра встань, напрягись. И по прошествии долгого времени вернулся требовать результат. И говорит: ну что вы сделали? Человек, у которого было 5 талантов, вложил их в дело, приобрел еще 5, у него стало 10. Тот, у которого было 3, вложил в дело, приобрел еще 3, у него стало 6. И этим людям хозяин, который является прообразом Господа Бога, ибо таланты раздает только Господь Бог, сказал: добрый и верный раб, за то, что ты был верен в малом, то есть в труде, в усилии, я тебя поставлю над многим. фактически дано обещание, что будет везение, будет поспешествовать судьба, будут какие-то там, не знаю, связи, помощь, еще что-то. То есть что-то, к чему человек не прилагал дополнительных усилий, как подарок, вознаграждение за большой труд. Этот же человек не пропил, не промотал, не раздал свой талант. Он просто не захотел его приумножать. И чтобы ничего с ним не произошло, замотал какой-то ветошью тряпками, выкопал ямку в земле, в буквальном смысле слова, сделал клад, закопал, ножками притоптал, поставил опознавание, знак, чтобы не потерять. И когда хозяин пришел, этот человек ему и говорит: «Ты человек злой, недобрый». И мы часто говорим так Богу: «Ты обидел меня, дал мне не те волосы, не ту попу, не те ноги, не те пальцы, не те мозги, не ту душу, не в той стране я родилась, не то правительство, не то время. И вот мне надо в другом времени было родиться. Плохой ты, короче, Бог. Дети мрут, война идет». И он ему говорит: «Ты хозяин злой, хотел собирать там, где не рассыпал, и пожинать там, где не сеял». Типа, припахал нас к своим талантам, и чтобы мы трудились, а потом забрать себе результат. И говорит: «Возьми себе свое». Достал этот кусок серебра и дал ему. Говорит: «Забирай». На что хозяин ему сказал: «Лукавый и неверный раб». Лукавый значит лжешь, неправду говоришь, не ту мотивацию там мне подаешь. На самом деле мотивация другая. Бог ведь в сердце смотрит. И когда человек не хочет трудиться, напрягаться, он объяснит все, что угодно, что жизнь несправедлива, что дано ему слишком мало, что надо много париться, тратиться, это все, значит, не работает. И написано, что каждый человек, который не умножает, он расточает. И был этот человек сурово наказан, а этот талант был отобран и подарен человеку, который потрудился больше всех. И тот, у которого было 10, стало 11. Ну, тут, конечно, люди начали показывать на него пальцем и говорить: «Повезло товарищу, что ему с неба, понимаешь, свалилась еще прибыль. Почему же не вам-то повезло? Почему не к вам подошел инвестор и не сказал: вот заметны ваши достижения, я хочу вложить деньги в ваше предприятие, мне хотелось бы организовать дело именно с вами. У нас есть две дамы в городе, у которых свой бизнес-центр, внутри там ресторан, еще какие-то вещи, они это все построили, сделали, и им нужен управляющий, который бы помог это все раскрутить, чтобы была посещаемость, какие-то закрытые клубы, в общем, планов громадье на это все». И они, увидев, как Марина все организовала, какой он организатор, не имея недвижимости, кирпичей, земли, помещений, наладить такой бизнес, когда все фурычит, люди довольны, свадьбы играются, билеты продаются. И они подумали: вот классный человек, нам бы его в наемные себе работники. И, значит, ее на переговоры: «Марина, возьмите наше предприятие к себе в управление, мы не будем вас припахивать, чтобы вы сидели в офисе целый день, вы можете быть в свободном расписании, можете ездить куда хотите, что-то делать. Главный результат – обеспечьте нам посещаемость, чтобы сдались все помещения, чтобы было в ресторанах весело, чтобы были культурные программы и так далее, и так далее». И предлагают ей: «Сколько сейчас вам ваши вечеринки приносят?» И она, немножко прибавив сумму, говорит: «Вот столько». Они говорят: «Ну, мы вот вам заплатим в полтора раза больше». И она говорит: «У меня такое искушение, говорит, вот первую неделю была, сидела, думала, ну вот что париться, готовое предприятие, все большое, грандиозное, я получаю сразу такие деньги». Я, говорит, поняла, что я буду время свое инвестировать в чужую тему, в чужой проект, в чужое вообще предприятие. Я, говорит, подумала и отказала. И, говорит, до сих пор вот, что как будто я какой-то куш такой серьезный упустила, я отказала. Говорю: «Нет, знаете, я лучше своими вот вечеринками буду заниматься, но если вам что-то надо, я могу просто подсказать какие-то идеи, как это все развить». Ну, женщины расстроились, пытаются еще пойти на переговоры, предлагать какие-то другие условия. А потому что вот такой человек, он всем нужен. Человек, который трудится, который производит, который налаживает, который прикоснулся, и все зацвело. Он всем нужен. Запишем себе такой афоризм. Продавец себя продает, а специалиста находят. И если, например, сидит где-нибудь в Сибири какой-нибудь травник, дедушка, у которого дед, прадед лечили людей, большое количество исцелений, его находят из-под земли. К нему приезжают, его отыскивают, о нем ходят слухи, о нем рассказывают легенды. И я вот знаю, недалеко от Саратова живет один такой старичок, и у меня есть приятельница, у которой полетела щитовидка полностью. То есть она просто сошла с ума и начала выдавать один день одно, другой день другое, а человеку работать надо. И нашли ей вот этого деда, она говорит, это Наташа, обложилась вся со всех сторон бутылками, настоями, смесями, наборами, и он, говорит, мне такую схему написал, чуть ли не по минутам пить, я взяла месяц отпуск, и я, говорит, пришла на третий день в себя, ко мне силы вернулись, опухоль спала, я, говорит, стала делать, мазать, накладывать, как он сказал, я стала закапывать то, что он сказал, пить то, что он сказал, говорит, по минуту пропустишь, все не то будет, и звонит, главное, ей по телефону контролирует, спрашивает, как дела, заставляет ее вести дневник здоровья. И она говорит, у меня появилась абсолютная убежденность, и она с помощью этого деда пришла в норму и ушла от приема всяких вот этих препаратов ужасных, которые хронически уже некоторые женщины принимают. И она говорит, Наташа, жизнь вернулась ко мне, я снова похожа на женщину, я отказалась от таблеток, у меня есть надежда. Поэтому специалиста находят, и если кто-то знает, что этот человек лучше всех оперирует грыжи на позвоночнике, или он может склерозирующий состав в грыжу ввести шприцом, не промахнется ни в корешок нервный тебе не попадет никуда. И у тебя опять ноженьки заходят, спинка разогнется. К нему запись на полгода вперед на очередь стоит. Если вы становитесь специалистом, вас находят. А если вы занимаетесь с утра до вечера рекламными мероприятиями и занимаетесь втюхиванием и впариванием товара, карточек, баночек и так далее, ну это вообще, я вот даже представить себе не могу, чтобы у этого деда было два менеджера по продажам, которые бы обзванивали Россию и говорили, нет ли у кого здесь опухоли или зобов ужасных, или катаракт. Мы вам хотим предложить народного целителя такого-то и так далее. То есть это действительно счастье, когда вас находят, потому что вы нужны. Я могу сказать, что примерно 2 года назад я отказалась от любых обзвонов, приглашений, от рекламы в газетах, от растяжек, перетяжек, визиток, листовок. И входящих звонков достаточно для того, чтобы жить и кормиться. Мне очень нравится, как сказал Сталин, кто-то ему сказал, говорит, вы знаете, у российских врачей очень низкая зарплата, они не должны так мало получать. На что Иосиф Виссарионович сказал, что хорошего врача народ всегда прокормит, а плохому достаточно. Я не говорю, что не надо повышать врачам зарплату, просто привожу этот пример как некая вот мысль, над которой можно задуматься. Итак, каждый из вас должен инвестировать время, усилия и средства в свой талант, да, запишем себе, инвестировать время, усилия или действия и деньги в свой талант. Существует очень интересная схема в путеводителе «Работа, деньги и любовь», я ее описала. Она называется «Взаимомотивирующие отношения денег и мечты». Вчера на консультации была Ярослава и рассказала мне, что приходили ей в голову мысли о том, чтобы быть тренером для дельфинов. У нас в Петербурге работает дельфинарий. Я точно цены не знаю, но порядка 5000 рублей за 40 минут поплавать с дельфином. Я звонила, узнавала, на ноябрь билетов уже не было. У меня день рождения у мамы, и я подумала, что неплохо бы ей с дельфином поплавать. Но дело в том, что я это узнала за несколько дней, что вообще такая тема есть. Захожу на сайт перед отъездом, звоню, узнаю, они говорят, уже на 31-е просто все раскуплено. А я помню, как я на Кубе плавала с дельфинами. Там есть огромное озеро, оно как природный получается водоем, соединяется с морской водой. И дельфины, я не знаю, что они чувствуют, мне кажется, они улыбаются, они общаются, они разговаривают. И вообще, что им там хорошо, их не обижают, их кормят, они попрошайничают эту рыбу постоянно. Больше всего мне понравилось, когда дельфин тебя разгоняет носом со страшной скоростью. Вообще немножко страшно, потому что глубина огромная, рыбина такая, да еще этот, когда плавник вот этот разрезает, все равно где-то на подсознании такой, ну, похож на акулий плавник. И вообще такая огромная рыбина, она там у себя, так сказать, в своей стихии, что ей там в голову сбредет по логике, да? Ведь никто не видел тех людей, которых, например, дельфины отбуксировали куда-то далеко, они уже ничего не расскажут, а им, например, все равно, куда буксировать, да, и они, предположим, их буксируют к берегу, а мы себе легенды придумали, да, что они такие добрые. На самом деле, дрессированные дельфины действительно доставляют кучу удовольствия. Я испытала столько поросячьего визга, радости, я визжала, как полоумная, наверное, последний раз я так орала в 1-м классе, когда играли в 15-м или в прятки, когда тебя обнаружили, и ты визжишь. И то это ни с чем не сравнить. Страх, смешанный с восторгом, и вот когда он разгоняет тебя и носом выбрасывает из воды, из тебя срывается все, все купальники, там это все летит, и ты без всего летишь в полете, все счастливы, все фотографируют. То есть они там ролики повесили, видео. Дети с аутизмом, люди, которые после депрессии, то есть, ну, которых уже ничего не раскачает, а когда вот природы кусочек, оно тебя и как-то радует. Но я ей говорю, ну, узнайте, как транспортировать дельфина, откуда его доставить, где его купить, что необходимо, бассейн ли в аренду, какие условия, какой он ест рыбу, сколько он ест рыбы, во что это все обойдется. То есть нужно свою мечту детализировать, прописывать, собирать информацию из интернета, и пока ты к ней не подойдешь, а Ярославе всего 19 лет, времени-то много, как вы понимаете, вернуть бы большинство из нас в 19 лет. Я думаю, за 10-то годочков можно накопить на дельфинарий с маминой помощью, а если еще работать сейчас официанткой пойти. Мы на самом деле за свою жизнь проедаем много миллионов, иногда не только рублей, но и долларов, на всякую ерунду. Если бы столько, как в машину, вкладывалось в любимую женщину, было бы намного все лучше в отношениях. А мужики машину реально больше любят. По вложениям это 100%. Ну а женщины на тряпке, да, у них шмоточная болезнь, а у мужиков вот эти все игрушки. У каждого просто свои игрушки, кто во что не наигрался. Мужики же тоже обсуждают, почему это более морально обсуждать там какую-нибудь новую модель телефона с какими-то присосками, чем там сапоги. Это все одно и то же, барахляндия. Так вот, когда у человека появляются деньги, то есть сумма увеличивается, мечта становится смелее. Уже как-то проще мечтать, когда ты 50 тысяч долларов на дельфина накопила. Или я не знаю, сколько он там стоит. Ярослав говорит, да ладно, мне мужики за бутылку поймают. Ну а в самом деле в бочке можно довести. И главное ведь мотивация. Если бы человеку сказали, вот даем тебе месяц, через месяц дельфина не доставляешь в Новосибирск, все, умрешь. Все, дельфин бы был, все бы решили. То есть деньги, наличие денег стимулирует мечту, мечта становится смелее. А сама по себе мечта стимулирует накопление денег и желание их зарабатывать. Плюс она придает сил, когда ты себе в чем-то отказываешь, в цацочках, в побрякушечках. И я вам советую, если вы еще пока не дозрели, какой бизнес открыть, какое дело, в чем вы хотите реализовать себя, до этого момента просто подкапливайте средства, чтобы инвестировать их в свою мечту. Многие из вас, если бы у них было полмиллиончика, ну, некоторые, конечно, пошли бы, купили автомобиль или там тряпья кучу, или поездку какую-нибудь, или взнос в ипотеку сделали. А кто-то вложил бы в свое дело, по крайней мере, начал думать, советоваться, спрашивать совета у друзей, интересоваться, читать в литературе. Там, ну, то есть думать, может, какое-то дело открыть. Ведь на самом деле можно снять офис, поставить мебель, придумать какую-то тему, открыть что-то свое. То есть создать курочку, приносящую золотые яички. А большинство людей, они как яичко золотое увидят, они его сразу съедают. И все, или курочку увидят золотую, они ее приканчивают, съели, и курочки нету опять. Все живое, оно размножаться должно. Ваши идеи, ваши замыслы. Если нет размножения, если нет умножения, увеличения, значит, произошло какое-то убийство, потенциальная возможность. И по поводу инвестирования времени, вот это правило 10 тысяч часов, у всех есть надежда. Какой-то человек, который очень здорово играет в гольф, его спросили, а что нужно сделать, чтобы так же прекрасно, как вы, в чем секрет вот вашего этого попадания? Он говорит, нужно просто несколько миллионов раз ударить клюшкой по мячу. И когда мы оттачиваем свое умение, мы доводим его до совершенства. Типичность и повторяемость каких-то действий. И с опытностью очень многое приходит. Никто бы из нас не хотел иметь дело с неопытным юристом, с неопытным адвокатом, с неопытным врачом, с неопытным преподавателем. Нам бы этого не хотелось. А опыт – это не что иное, как инвестирование времени. Дальше. По поводу фагов времени. Есть такая вещь, как фаги времени или пожиратели. В медицине тоже есть такие клетки, называются макрофаги и микрофаги. Я по аналогии с этим предлагаю разделить всех фагов на микрофагов и макрофагов. Так вот, если говорить о потере времени, просиживание у зеркала с выдавливанием прыщиков по 1,5 часа в день – это микрофаг. А если речь идет о выборе неправильного направления, скажем, вы выбрали не тот вуз, ошибка выбора, выбрали не ту профессию, не того человека, и у вас уходят годы и десятилетия на то, чтобы переварить, осознать и выбрать другое направление, то это уже будет, конечно, макрофаг. И откуда, например, пошли пятилетки? Существуют 5- и 7-летние циклы, когда человек в своем развитии движется по спирали, и каждый виток – это 5-7 лет. Что это за цифра? Некие люди непонятные, околомагические, около такие вот шаманоподобные, которые окружали всегда правителей, глав государств, да, то есть все имели каких-то советников, астрологов, Гитлер очень любил, Сталин то же самое, пытался Мессинга к себе приблизить, чтобы что-то от него получить, какие-то дополнительные возможности. И вот подобные люди, это опыт тысячелетий, да, истории человечества, посчитали, что 5 лет – это минимальный цикл, который позволяет достичь практически любой цели на планете Земля. Если она у вас ясно сформулирована, если вы действуете ежедневно, чтобы этой цели достичь, выходите на другой совершенно уровень достижения и развития. 5 лет достаточно, это малый цикл. 7 лет – это большой цикл, когда в силу определенных особенностей человеку нужно немножко больше, иначе как-то действовать, есть ограничивающие факторы, или, например, он чрезмерно углубляется внутрь, не только на внешний результат, пытается еще внутри себя что-то поменять. И также эта закономерность действует для групп людей, объединенных единой целью. Отсюда пошли сталинские пятилетки, в Японии точно такая же система вот этих долгосрочных планов работает. И еще есть наблюдение, что за 5-7 лет многие люди выгорают в какой-то определенной теме. Например, начинают они чем-то заниматься, и 5-7 лет проходит, и начинается тошниловка. От этой темы именно, от этой работы, от этих людей, от этого чувства зомби одного и того же. Зомби – это человек, который больше, чем 2 раза делает одно и то же. И когда произносишь 100 раз подряд одно и то же, то тихонечко сходишь с ума и думаешь, нужно принципиально менять уровень, или менять направление, или сферу, или просто все менять. Поднимите руки, знакомо ли вам это чувство, о котором я говорю, когда реально тошнота. И мы запишем себе стадии изменения отношения человека к работе. Первая стадия отношения человека к работе, да, то есть первый этап времени. Вы оказываетесь на новом рабочем месте, новая должность или новая тема. Что-то вы такое придумали, чем-то занялись, у вас куча энтузиазма. Это этап энтузиазма. Вам немножко страшно, что вы не справитесь, или сильно страшно, вы переживаете, приходите на работу раньше, уходите позже, тащите эту работу домой, читаете доп. Литературу, спрашиваете совета старшего товарища, выкладываетесь на 1000%, вы перед начальником пытаетесь показать, что вот же я, вот все сделал. Проходит некоторое время, и вы начинаете чувствовать, что вы справляетесь. У вас появляется стадия некоторой относительной уверенности. Вы понимаете, что, в принципе, меня отсюда не выкинут, скорее всего, потому что я нужен, потому что я приношу пользу. В общем, все будет нормально. Потом вы расслабляетесь. Вы уже поняли, что вы закрепились на этом месте. Начинаете потихонечку работать на себя. Делать распечаточки за казенный счет, смотреть, висеть в Аське, выходить в социальные сети. Приходите на работу и сразу быстренько начинаете с проверки своей личной электронной почты. И получается такая работа на территории работодателя, но только на себя, с помощью использования вот его ресурсов. Правильно, Светлана тоже, она была на консультации вчера и сегодня, и говорит, я подъезжаю на работу, у нее персонал занимается трубами для нефти и газа, и когда темнеет, в окно на первом этаже видны вот эти компьютеры, мониторы, кто чем занимается. Кто-то в косынку играет, кто-то на порно-сайте висит, кто-то фильм смотрит. И когда она подъезжает, выключает фары, чтобы не видно было, что машина начальницы подъехала. И вот стоит, смотрит в окошко, кто чем занимается. А потом, когда она заходит, уже слышит, ноги стучат по коридору. Все создают ВБД, да, это видимость бурной деятельности. И вот третья стадия – это видимость бурной деятельности, когда человек использует служебный автомобиль, чтобы везти себе лес на дачу или материалы. Четвертая стадия – это стадия охлаждения, когда вам уже неинтересно. Все одно и то же, все надоело – вы ходите через силу, на работу вы опаздываете, но не потому, что вы неорганизованный человек, а потому, что вам туда не хочется идти. Уходите вы раньше, почаще бегаете в курилку, на обеде тусуетесь и потихонечку начинаете размещать свое резюме, опять же, в рабочее время, разумеется, искать другого себе работодателя. И иногда вы еще не дошли до того, что нужна другая работа, вам просто тошно, что-то не то, все надоело, хочется чего-то большего, а чего непонятно. Начинаете искать всяких там психологов, литературу читать. Пятая стадия, когда реально вас от работы уже воротит. От этого офиса, от этих людей, от этой тропы, которую вы протоптали, от этих сплетен, от этих интриг. И когда начальник вам что-то говорит, какое-то замечание, вам уже хочется в ответ сказать какую-то дерзость. И вы уже даже не волнуетесь. Вы уже просто себя сдерживаете, чтобы ему не сказать. И вы близки к тому, чтобы положить заявление об увольнении. На самом деле, вот как раз на это и уходит 5-7 лет. Так вот, мой вам совет, пожелание, зная эти стадии, ухватывать тот момент времени, когда пора бы уже уходить, не доводите это состояние до гнойника. И если вас уволили, ведь в слове увольнение корень воля, а в слове работа корень раб, то скажите, здорово, какого прекрасного человека потерял мой работодатель. Начинается новая жизнь, начинается новый виток. И в жизни нам дается возможность несколько раз сменить эти циклы, несколько раз сменить эти темы, несколько раз сменить направление, и в каждом из этих направлений, если даже не достичь каких-то мега-высот, но хотя бы найти себя и наконец-то понять, что, оказывается, я-то всю жизнь был по душе своим художником. Вот в Петербурге, например, много лет назад я оказалась на выставке художника по имени Рем Венецкий. Ему было лет 70, и всю свою жизнь он отработал военным топографом. Ему неплохо платили, специалистом он был преотменнейшим. У него были казенные льготы, множество знакомств, он такой позитивный человек, глаз горит, он такой спортивный дядька, видно, с такой вот военной выправкой. И вдруг, в какой-то миг, я говорит, ощущаю в себе потенциал побольше, чем у Сальвадора Дали. И я чувствую, что в этом нет никакой мании величия. Я, говорит, просто ухожу от этих вот 7 елочек, 4 деревца, фотографический стиль. Но вся вот эта точность, мелкость каких-то штрихов, глубина рисунка, перспектива и абсолютная правильность с точки зрения расположения предметов на холсте, она осталась, но он туда добавляет яркость, добавляет дерзость, нестандартность выражения идей и абстрактные вещи. И, например, там одна картина называлась «Апофеозик войнушки». И показана трагедия войны, причем несколькими символами и образами, когда ты стоишь и думаешь, это не просто тебе там какой-то квадрат Малевича, а это настоящая живопись. Я ходила как заколдованная вокруг этих картин, там было картин, наверное, штук 30 или 40, он вывесил в одном университете в холле. И я подумала, вот родился новый художник. Художник в таком зрелом возрасте. И действительно, вот когда Надежда умерла, это все. Надежда на новые отношения, надежда на новый виток развития, надежда на новую жизнь на новом месте, на переезд в новый город, на то, чтобы основать свой город. Но смысл в том, что такие явления в природе существуют, когда люди живут по своей схеме, отличающиеся от других. Я тут его не воспеваю, не рекламирую, вообще с ним не знакома. Кроме того, что я видела, некоторые читают какие-то книги, у них крыша едет тихонечко, и они начинают меня туда тоже вербовать. Но я совершенно спокойно говорю спасибо, давайте ваши книги эти все, я почитаю. Мне вообще приятно, когда мне проявляет человек внимание, и я с некоторого возраста перестала оценивать, сколько это стоит. Сам момент, что человек вообще тебе что-то дарит, цветок в горшке. Он его выбирал, тебе нес этот цветок, и вот он его тебе дарит. Это, в этом что-то есть. У каждого человека своя дорога, свой путь развития. Когда ко мне подходят свидетели Иеговы, говорят, давайте мы за вас помолимся, за душу вашу грешную, читаете ли вы Библию. Я им говорю, да помолитесь, что ж хуже-то не вы, давайте помолимся за грешную голову Натальи Евгеньевны Грейс. Я вообще считаю, что лучше быть свидетелем Иеговы, чем алкашом. Широта, открытость, ничего не бояться, никто вас никуда не завербует, если у вас будет свободное сознание. Можно выслушать, посмотреть, и нормально. В тайм-менеджменте очень популярна такая вещь, как метод шести дел. Но это вещь условная, сразу скажу. Просто есть две крайности, есть трудоголики, а есть тунеядцы. То есть это зависимая форма поведения все равно, да, когда человек дома о работе думает, звонит постоянно, посреди ночи ему в голову приходит идея о работе, он вскакивает, их записывает, а тому не позвонил, это не сказал, тут список не составил, быстро ее выполните. А в воскресенье, главное, я говорю, слушай, пойдем там на выставку сходим. А у меня, говорит, со вчера 20 дел еще не выполнено. А я говорю, а сколько у тебя было записано? Вообще 41, я, говорит, посчитала, и я, говорит, успела сделать 21, а 20 осталось. И вот мои знакомые трудоголики постоянно испытывают чувство вины, что они мало успели. Они никогда себя не хвалят, что вот я молодец, я добилась, я сделала. У них все время ощущение, что сделано мало, сделано плохо, могло быть сделано лучше, и они критически относятся к себе и к остальным. То есть связаться с трудоголиком, он будет отжимать, а вот вы пообещали, а вот вы должны были сделать, а вот вы не выполнили, а как вы можете вообще спать в 6 утра? Уже давно пора работать, солнце уже взошло. И метод шести дел говорит вот о чем. Меньше шести – это некая такая условная граница. Это как раз уже уровень жизни среднего человечка, который сильно много не работает. У него там есть оплатить счета – это раз, положить денежек на телефон – это два, помыть машину – это три, позвонить, узнать насчет садика – это четыре. Это уже много для него, это много. И вот шесть – это некая такая условная граница, когда шесть дел можно в течение дня сделать относительно спокойно, динамично, да, но когда вы не сходите с ума – от того, что вы говорите по одному телефону, второй разрывается, здесь пришло 30 писем, а вам надо еще на вчерашние 20 вы не успели ответить. То есть выбрать 6 наиболее важных, обвести их в скобочки и написать еще несколько, хоть 100. Если вы сделаете 6 самых важных, вы себе должны сказать «молодец», «день прожит отлично», «дела выполнены», и начинаете по одному следующее, 7-е, 8-е, 9-е, 10-е, но только когда наступает тот час, когда пора отдыхать, вы, пожалуйста, не болейте головой, оставьте работу на работе и не несите ее домой. Разделение. Запишите, пожалуйста, если не хотите, чтобы погибли отношения, не тащите домой работу. Не надо обсуждать проблемы, геморрои, клиентов, платежи, договоры. Обсуждайте дома отношения. Просто договоритесь, что негатив домой не несется, иначе гостиная превращается в офис. 20 это многовато, это крутовато, но все равно, я оговорюсь, трудоголик все равно будет повышать этот план. Все равно он будет стремиться сделать больше, все равно он там себя нагружает, он как эта лошадь, он везет. Болезнь трудоголиков в том, что они не умеют отдыхать. И специально для трудоголиков я хочу сказать вот что. Каждый день у вас должно быть запланировано какое-то мероприятие, доставляющее вам радость или удовольствие. Например, Вы точно знаете, что в 5 часов приедет массажист со столом, вы включите Акунина, и хоть трава не расти, но приехал человек уже со столом, со своим. Вы должны будете лечь на массажный стол и, слушая Акунина, ловить кайф. У вас должно быть запланировано то, что вам нравится, хобби, походы в театр, или вы идете в кино, или вы просто с книжечкой на диване лежите, отдыхаете, или фильм хороший дома смотрите. Но что-то должно быть. Точно так же, как мы каждый день едим, мы каждый день должны получать радость и делать хоть что-то для себя. И трудоголик все время делает все во внешний мир. Он создает рабочие места, он увеличивает эффективность, он зарабатывает деньги, он распределяет средства, он инвестирует их во что-то. Но он не живет для себя. То есть он вообще как выжатая губка, как какой-то вообще выжатый лимон. И он ненавидит весь мир за то, что люди вот эти вот, они плохо работают, они работать не умеют, они лентяи, тунеядцы вообще, они как так, они наслаждаются жизнью, идут у них лицо довольное, счастливое. Жизнь без радости – это страшная, кошмарная жизнь. Есть такое понятие, как офисное рабство. Запишем себе. Современный человек – это офисный раб. Галстучек, рубашечки. Один мой преподаватель знакомый рассказывал, как он оказался на выпуске одной бизнес-школы, где учились люди от топ-менеджеров и до собственников предприятий. И вот они выходили на сцену, говорили заключительное слово, и говорит, все топики выходили одетые по стандарту и по шаблону. Костюмчики, галстучек какой-то, рубашка, туфли, все, короче говоря, шаблон. И говорит, вот странный контраст. Люди, у которых свой бизнес, свое предприятие, свой завод, своя сеть отелей. Им на эти шаблоны и стандарты вообще все равно. Приходят в джинсах, в кроссовках, в футболках или в какой-нибудь там в каком-то безумном свитере. А я, говорит, как все они, в галстуке, в костюме пришел, пошел в туалет, галстук снял, рубашку торчком, воротник поставил, волосы все утро прилизывал, сделал все в растопырку и иду типа такого, что я с ними. Еще одна прекрасная вещь, 3 стадии человеческой жизни, поделю на 25, получается 25, 50 лет и 75. Первые 25 лет я называю упырь. Это вампир, который кровососет всех, общество, школу, учителей, родителей, родственников, короче говоря, его кормят, содержат, с ним сюсюкаются, понимаешь, за него платят в вузе, его обучают быть мужиком в армии. Человек учится, поглощает, потребляет, он берет, кровосос. И вот пиявочка эта, да, она напьется, разбухнет, как сосиска, и отваливается на бок, да, и вот в 25 лет кислород перекрывают этому упырёнышу, и приходится теперь ему отдавать, работать, применять свои знания, навыки и квалификацию, рожать и воспитывать детей, кормить, обслуживать, гладить, решать чьи-то проблемы, пахать. Изнашивается он к полтинничку. То есть здесь он берет, здесь я пишу брать, здесь пишу отдавать, а здесь доживать. Эту стадию я называю хвост. Он шевелится уже вяло, но еще живой. Смысл в том, что в этой стадии человек еще не умер, но уже мало что может. По сравнению вот с этими двумя. Если тут он еще более-менее в кондиции, то тут он уже, извини меня, из последних сил что-то делает. И вот этот хвост, он проходит так, как выжили два этих первых периода. Одна знакомая рассказывала, она работает домработницей в богатом доме, и говорит, поручили мне на попечение детей, мальчика и девочку. И вот они пошли в какой-то универсам, встретила тоже знакомую домработницу, та тоже с детьми. И она говорит, слушай, я забыла хлеба купить, пойду в этот универсам, посторожи пока моих тоже, пока я не выйду. И вот она говорит, я стою, надо какую-то беседу поддерживать. Мальчик такой, говорит, модный, лет 13, весь разодетый, стоит на меня букой, смотрит, что-то колупает там в асфальте, не разговаривает. Девочка вроде повеселее, попозитивнее, 4 годика. И я этому мальчику говорю, сколько твоей сестренке лет?
4.
Ты с ней общаешься?
Молчит.
А чем ты интересуешься?
Ничем.
Понятно. А где твоя мама?
Нигде.
Понимаете, то есть это уже все. Юная пенсия. Ни энергии, ни силы, ни желания. Я думаю, что у Сальвадора Дали глаз до последнего горел. За холстом умер. Запишем себе. Смысл не в том, чтобы себя сохранить, а в том, чтобы себя грамотно израсходовать. И у меня вот большое уважение вызывают люди, которые в своем возрасте идут, достойно себя несут. Женщина хорошо одета. Видно, что она себя ограничивает в еде, потому что обмен уже замедлился. У нее нигде ничего не висит лишнего. Животик плоский. Вся она вот такая-то подтянутая, да? А есть молодые люди, которые идут, несут впереди себя пузо. Обмен, видимо, нарушился, да, в голове. Есть и одна очень такая мелкая, но важная хитрость. Пока делаем дело один, не думаем о деле номер два. Многие люди хватаются за все одновременно. И, как говорится, настоящая принцесса никогда не должна прерывать начатое. Если вы что-то начали делать, и вы в процессе, и вдруг зазвонил телефон, не надо прерывать этот процесс, спешить, бежать. Надо закончить все, доделать. Иначе накапливается колоссальнейший рабочий стресс. Это снижает эффективность. Просто возьмите за правило думать только об одном деле. Я, например, себе говорю, сейчас я только ем. Я ем и думаю о том, как я ем. Если только я начинаю думать о работе, я начинаю ускоряться, все в себя запихивать быстрее, все, надо же бежать, работать. Я себя торможу и говорю, я сейчас наслаждаюсь процессом поглощения пищи. После того, как я поела, спокойно я встала и начинаю думать о том, что я делаю. И, например, пока я общаюсь с клиентом, я не думаю о чем-то другом, я думаю о нем, о его проблемах, о его задачах, только о нем в этот момент. Иначе я сойду с ума. Как говорил мой брат в детстве, чеканусь. Теперь по поводу того, какая же все-таки прекрасная связь существует между барахлом и временем. Запишем. Чем больше барахла, тем больше уходит времени на его обслуживание. И если у вас два автомобиля, и нужно думать о том, как переходить с зимы на лето и с лета на зиму, сколько всего нужно содержать? Водителя, гаражи, налоги за эти автомобили, обслуживание. Речь идет о том барахле, которое у вас в квартире. Если у вас много шмоток, тряпок, нужно сдавать химчистку, убирать, менять пуговицы. В общем, следить за этими вещами. Причем ужасно, что когда вещь старая, за ней больше следить надо, больше она внимания требует. Поэтому нужно безжалостно избавляться от барахла, выбрасывать, как минимум раз в неделю проводить чистку всего, бумаг, документов в компьютере. Запишем афоризм «барахло съедает время». И чем больше у людей имущества, например, множество квартир, в одной живет, другую сдает, третью бережет, в четвертой хранятся картины антикварные. То во что превращается жизнь? В 6 утра могут позвонить и сказать, у вас срабатывает сигнализация, без вас мы не войдем, там сейчас уже наряд, собирайтесь, приезжайте, надо разбираться, почему, может быть, с крыши с другого этажа забрались через мансарду. Или, например, находится он где-нибудь в Ницце, а ему звонят и говорят, вы знаете, у вас бойлер на 300 литров взорвался, протек, затопил соседей внизу, что-то надо делать. Короче говоря, чем меньше у вас вещей, тем больше у вас времени. И на самом деле настоящее богатство – это наличие свободного времени. Если у вас нет времени, и ваша любимая фраза – это то, что у вас нет времени. Нет времени на то, чтобы общаться, нет времени на то, чтобы встречаться, нет времени на то, чтобы любить, нет вообще ни на что времени, на то, чтобы отдыхать, смотреть кино. Вы очень бедный человек. И когда приходят люди, которые позволяют себе смотреть аниме и заниматься всякой ерундой, я говорю, какой вы богатый человек. Боже мой, они не понимающие, что вы имеете в виду, Наталья Евгеньевна. Я говорю, как? Вы такой богатый человек, вы можете себе позволить по 4 часа аниме в день смотреть. А некоторые, мальчик вон один, писали, умер у компьютера, потому что он не мог оторваться, сидел там все с этим джойстиком, знаешь, наяривал его, играл, умер от истощения, потому что не ел, не пил, упал в обморок, а дома никого не было и умер. Это же тоже образцово-показательные варианты, когда жизнь нам демонстрирует, с помощью одного мальчика, чтобы многие тысячи и миллионы людей протерли глазки. Нет, ну я-то не умру у компьютера, я ж не больная на голову, да? По 3-то часа в день, я всего по часу убиваю. И для того, чтобы не наступала дегенератия, возьмите себе за правило хотя бы 1 час в день, желательно с утра, посвящать чтению. И это не обязательно какая-то книга для увеличения личной эффективности, просто то, что вам нравится. Это может быть классика, это может быть просто вы лежите в кровати и слушаете аудиокнигу, наслаждаетесь. Но это время, которое вы посвящаете своему саморазвитию. Вы не включаете телефоны. Между прочим, они дают облучение и огромное, и преогромное, и эффект микроволновой печи. Когда вы разговариваете по сотовому телефону, повышается температура внутреннего уха и прилежащих тканей. Есть люди, которые судятся с компаниями, производящими сотовые телефоны, по поводу рака мозга. Я, когда была в Израиле, обратила внимание на то, что все говорят, там раскладушки в основном у людей, на громкой связи, держа источник облучения от себя подальше, хотя бы на 10 сантиметров от головы. Никто вот так не разговаривает. Все вот так. Я поинтересовалась и обнаружила, что у них там активно работает пропаганда, говорящая о том, насколько это вредно и разрушительно. Если вы долго висите на сотовом телефоне, вы реально начинаете плохо себя чувствовать. У вас может появляться тяжесть в голове, чувство усталости. И ничего хорошего в этом нет. И если вы носите на уровне гениталии этот сотовый телефон, который постоянно законтачивает и принимает сигналы с вышки, то вы облучаете свои половые органы. Когда вы ложитесь спать и кладете его рядом на тумбочке, рядом с головой, вы находитесь в эпицентре этого излучения, и прием идет. А когда вы начинаете разговаривать, сила и мощность этого приема умножается во много десятков раз. И все побочные эффекты этой жути, они даже еще неизвестны. Поэтому уходите от всего техногенного и посвящайте себе время, хотя бы когда вы можете погулять без телефонов. Современный человек — это уже больное существо, которое несет один телефон здесь, другой у груди, третий у него в кармане на уровне яичников, куча еще еженедельников в сумке, и он, посиневший, почерневший от работы, 5 минут идет вдоль набережной. Идет он на тренинг повышения личной эффективности. Понимаете, и каждые 3 секунды он вскакивает со стула и бежит туда кому-то, алло, там что-то отвечать. С него что-то кто-то требует и что-то хочет. И потом может быть все что угодно. Инфаркт, инсульт, щитовидка взорвалась. Ну, конечно, пока вам 30 лет и более-менее еще гормоны работают, все это не произошло. А когда 40, это же не за горами. Это же типичная смерть для человека, когда он выпил бокал вина на своем дне рождения, затянулся сигаретой, в судорогах упал и умер. Это типичная смерть. Смерть начальника, который весь на стрессе, на нервах. Болезни любимые, да, есть такое слово — психосоматика, целая наука. Это связь между психией, душой, и сомой, телом. Каким образом сома, тело, реагирует на болезни психеи, души. Так вот, важные и срочные дела – это те вещи, внимание, которые больше всего измождают и измочаливают современного человека. Я бы так сказала, это дерготня, это суета, которая полностью поедает наше рабочее время. Каким образом мне от этого уйти? Один из способов мы только что разобрали. Если в течение дня у меня запланировано, что я встану на час раньше и читаю в постели, то этот день не пройдет для меня бесплодным. Считается, что делегирование полномочий – это одна из самых сложных задач, которым должен себя обучить любой руководитель. Есть такая болезнь руководителей, называется «сделай сам». Если вы все делаете сами и говорите: «лучше я сделаю сам, иначе все испортят». Поэтому все нужно делать заранее. Если у вас есть болезнь под названием «сделай все в последний момент», то вы будете раздавлены грузом важных и срочных дел. Клинический идиот видит важное срочное дело только когда оно свалилось уже ему на голову, да? Если бы вы вели, скажем, дневник здоровья своего и четко знали, в какие дни, предположим, у вас выскакивает герпес, просто отмечали их в течение года, вы бы обнаружили циклическую закономерность. Человек, который видит важное и срочное дело только когда оно петушком жареным по темечку клюнуло, это человек, который никогда не добьется высоких результатов. Вы должны спрогнозировать все геморрои и предупредить их. Поэтому чем более критическое мышление у вас присутствует, тем более эффективно вы работаете. Я еще раз делаю акцент на том, что если вы с утра до вечера весь такой деловой, занятой, решаете кучу проблем, у вас не остается времени на жизнь, на любовь, на творчество, на отдых. Вы превращаетесь в придурка-неврастенника, задерганного, измочаленного и изможденного, и полного чувства собственной значимости. Я тут, понимаешь, горбачусь с утра до ночи, а вы расслабляетесь. Вот этот вот пунктик очень интересный, важный, но, казалось бы, несрочные дела. Вы уже 3-й год думаете о курсах ораторского мастерства. Это важно, но это не срочное дело. И вы его херите, потому что куча важных срочных дел, они приходят и петушочком жареным клюют. Некогда, некогда мне о срочных делах подумать. В книге книг сказано: душа не больше ли тела, а тело не больше ли одежды. Иерархия. Вот иерархия ценностей. Если вы думаете, куда вложить время и деньги, в душевные потребности или в телесные. Например, у вас ограниченная сумма денег, и вы думаете поужинать в Париже или оперу посетить. Нужно делать выбор в сторону оперы, если, конечно, вы не находитесь в состоянии раковой кахексии. Делать выбор в пользу души. Тело не больше ли одежды? Если вы думаете вложить в зубы или вложить в тряпки, в сумку, в обувь, в машину, в компьютер, а у вас зубы гнилые, то надо все-таки образумиться и вложить в тело, потому что тело – это долговечный инструмент. Вообще очень интересно, да, к вопросу о времени, что такое медленно, но верно. Есть дела неважные, но при этом срочные. Ну, например, купить туалетной бумаги. Жизнь ваша не поменяется от того, что вы газеткой подотретесь. Или салфеточкой. Но вроде как срочное дело. Американцы туалетную бумагу называют TP, туалет paper. Ой, говорит, надо TP купить. У них же такое. Купить TP – это отсюда. Есть дела неважные и несрочные. Но от этого вообще ничего не зависит в вашей жизни. Ну, вроде как надо что-то сделать. Я сейчас не буду углубляться в философию того, важно ли чистить обувь. Очень важно. Но, в принципе, от того, что вот сейчас конкретно вы ее не почистите, в вашей жизни ничего глобально не изменится. Обратите внимание сюда. Ключи от вашего успеха находятся в первых двух пунктах. Вы должны уменьшить влияние на себя важных и срочных дел, делегировать и ограничивать. Ограничивать это что значит? Это значит, я себе говорю, так, покупками, которые очень важны для ремонта, я занимаюсь с 2 часов до 6 часов. В 6 часов, вот купила я, не купила, успела я, не успела. С 2 до 6 я этим занимаюсь. В 6 я прекращаю покупки и выхожу. Если вы не ограничиваете время для покупок, вы прослоняетесь в магазине весь день. Ограничивать время, выделенное на то или другое, и делегировать полномочия. То есть сводить свои действия к контролю за теми людьми, которые выполняют отдельные взятые действия. Высвобождать время, не позволять вот этой вот закрутки и запутки обмотать вас с ног до головы, как водорослями. Ваш успех скрывается в важных, но не срочных делах. Вы понимаете, что надо сделать свой сайт. И вы об этом уже думаете много лет. Но вы так ни разу и не нашли знакомого или студента, или не обратились в фирму, которая могла бы это сделать. В общем, вы тянете и тянете. Вы понимаете, что пора бы уже открыть свое дело, но вы не открываете. Деньги, которые вы откладываете, вы тратите на вещи. Вместо того, чтобы открыть свое дело, вы покупаете автомобиль. Но не в этом году, в следующем. Или, например, вам хочется построить свой дом. И вы понимаете, что, в принципе, участок уже куплен. И время пришло. Лето и осень. За это время можно построить основание, крышу, а потом зимой заниматься отделкой внутри. Но вы говорите себе «в следующем году». Или вы поступили, обманулись с выбором вуза, и вы понимаете, что надо бросать и поступать в другой вуз. Но вас ведь никто не гонит. Нет, не торопит. Более того, родители говорят, закончи высшее образование, а потом посмотрим. То есть это не срочно. Есть возможность еще порешать, подумать. Таким образом, все, что не срочно, но важно, уходит из поля вашего внимания. И противоядие здесь только одно – действовать. И каждый день вы должны делать хоть что-нибудь из важных, но не срочных дел. Еще раз, ваш успех – ваша перспектива, ваше финансовое благополучие, ваше здоровье, красота, ваши отношения, построение отношений – все скрывается здесь, в важных и несрочных делах. И если вы не найдете в себе душевных сил заставить делать себя то, что несрочно, немедленно, сегодня или завтра, то это серая жизнь, это гибель, это жить как все. Хочу жить, но не так, как все. Хочу любить, но не так, как все. Хочу работать, но не так, как все. Хочу свой стиль, быть собой – и заставлять себя действовать еще до того, как крыша обвалилась.